Я Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Я смотрю на него, глаза полные слез. А потом руками стал края просто не перебирать. Так быстро-быстро, словно пытался удержаться за них. А через пару минут у него агония наступила. Потом мне санитарка, чуть Люба, она рассказала, что когда больной начинает простынку руками перебирать, он уже не жилец.
Медики о смерти. В этой передаче принимают участие врачи-реаниматоры.
Однажды мы спасали девушку от белой горячки. В этот день дежурил Стас, наш ведущий реаниматолог. 5 раз девушке делали открытый массаж сердца, потом дефибрилляцию, но не смогли спасти. И вы знаете, произошел поистине какой-то мистический случай. Стас был один в палате. Когда я туда зашел, то Стас стоял молча, она дрожала. Он повернулся ко мне лицом, и тут я увидел, что правая бровь Стаса посидела. Стас мне рассказывал, что увидел, как от девушки отлетала душа.
Монологи медиков о смерти минут через 25. Начнем же с другой темы. В рубрике «Наши современники» поверх барьеров представляют музыканта, композитора, педагога Камиля Чалаева. Он сын лакского композитора Ширвани Чалаева и певицы и музыковеда Ирины Каплун. В 1989 году Камиль Чалаев эмигрировал во Францию, живет в Париже и в Берлине. В Германии сотрудничает с театром-лабораторией «Графит», развивающим идеи театрального режиссера Анатолия Васильева. Камиля Чалаева записала Юлия Соловьева.
Началось с того, что Юдит меня пригласила на проект, который мы делали в Уферштудио в Берлине. И это было зимой, в декабре, первое мое знакомство с ними. И тогда мне помешал снег, я все время с такими с препятствиями преодолевал. 3 дня позже приехал, вещи не приехали, инструменты не приехали, приходилось все время импровизировать. Тогда это называлось диалог Цухкунст и диалоги об искусстве. Они состояли из 3 частей. И я в этом начал участвовать, так как приглашенный музыкант, слушать, там, говорить, давать советы, а давайте так, а... То есть все время, я не могу слушать, когда все время говорят. Вот в театре-то нельзя говорить нарративно, в театре нельзя говорить, как на кухне. В театре нужно все по-другому делать, даже трагические вещи, особенно высокий театр. Нужно как бы брать, то есть это управление вниманием человека, значит, оно, это управление процессами притяжения. Звук, он все равно является звуком, значит, он находится во времени, у него есть интервал, он может быть выше, ниже, есть регистры. Вот все, что относится к звуку музыкальному, относится к звуку вербальному. А поскольку актеры, как правило, всегда делали это только с точки зрения текста, то есть они всегда подходят спереди к этому, а я их все время пытаюсь сзади подвести, что и делаю, собственно, с музыкой уже сам по себе конкретно, в частности, с Бахом. Вот, и тогда же мне сказали, вот, ну, останься с нами, поработай, это так здорово, мы вообще что-то новое для себя открываем. Идеально, то есть я их все время прошу формализовать все время, потому что чем больше формализма реально происходит вот в первом подходе к слову, к слогу, тем больше, как им кажется, все время меньше смысла, а на самом деле смысл начинает проявляться значительно больше, то есть, на мой взгляд. Когда они начинают говорить вот раздельно каждый слог и каждую букву, когда они начинают сознательно понимать, что А отличается от И, потому что это относится к лингвистике, это относится к исследованиям еще Якобсона, который говорил, какие есть негативные, какие всякие есть боковые там слога, какие, которые сюда направлены, вот к себе идущие, там центрифужные, центропетные. Это все существует, движение от, центр, там вверх, низ, это никто не отменял. И вот по этим законам им никогда никто этого не говорил, никогда. Но поскольку уже опыт такой, скоро уже полтинник будет, то... Я уже вступаю в 50-й год, вот через неделю, да, мне 49. И пора уже как бы просто смириться, ну, к людям относиться нормально, даже если там не выходит, нехорошо. Я уже перестал так резко реагировать, хотя внутри иногда все кипит. И теперь думаю, надо все спокойно делать и создавать, строить что-то. Вот мы строим.
Ну зачем вам стало надо?
Так случилось, что я сопровождал всю жизнь русских эмигрантских художников, вот таких левых, которые в складах жили, никому не нужны были, потом их вот, то они, некоторые продаются очень дорого сегодня, некоторые старики, некоторые умерли. Я всю жизнь занимаюсь Юрием Васильевичем Титовым, вот в старческом доме. У меня собрана там коллекция его фотографий, я его фотографирую 20 лет уже, каждый раз, там, два раза в неделю к нему езжу. Его работы теперь в музее в Лозанне, в музеях будет, потом Путов был, еще там, не знаю, Гуров, Воробьев, много таких людей. Путову мы книгу выпускаем сейчас в новом литературном обозрении, называется «Реализм судьбы». Я ее сам лично набирал и занимался перед смертью Саши вот всеми его работами. То есть как-то эта вот часть Свободной Академии и Дикой Школы, она занимается артистами. То есть именно им надо, теми, которым нужна помощь. Не те, кто там вот так богат и довольный, и все время на сотбисе. Это меня абсолютно не интересует. И таким образом получилось, что Хвост, вот он, так сказать, его судьба, то, что он, его, все его работы вывезли там в Россию, какие-то книги про него стали писать, его как пытаются там все время держать наверху идеи, что вот Хвостенко знаменитый, великий и так. Но все время вот как-то вокруг как аукциона, такой рок-структуры, такой немножко этой среды постбардовской, все там поют, как Хвост. А в основном мы дружили, ну так, на равных, более-менее, в общем, мы с ним три диска вместе сделали все-таки. У меня с Андреем Волохонским, который, в общем, наш третий, так сказать, соратник, вот главный друг Хвоста, всю жизнь был его так, немножко наставник, и книгу мы выпустили «Чайник вина», я же сам набирал эти ноты, поэтому я решил спеть эти все ноты Хвоста, потому что мне надоело, что этого никто не делает. «Гуляла Фрэнки с Джонни, он хахаль был ее». Дарил он ей духи, часы и модное белье, и вдруг подлец ей изменил. Это относится к самой первой песне из сборника. Она такая автобиографическая. Но он ее потом, он его, она его убивает потом в конце. Но все равно это смешно довольно, да. Вот, вот с нее начинается все, а потом так медленно идет. Пуляет Фрэнки в первый раз, пуляет во второй, пуляет Фрэнки в третий раз, и он с копыт долой, ведь он подлец, я изменил. Вот. Вот так, собственно, она его и убивает. А он говорит, несите мне гроб скорее с глазетом, ведь я подлец, я изменил. А сейчас я просто познакомился в «Панде», такой есть русский театр в Берлине. Встретились с Дельфином, который директор артистический, и решили сделать так называемый «Ахаватон», то есть «Ахаве» — это вот Алексей Хвостенко-Волохонский, то есть «Анрия», это такой «Аха», И Хвостенко, а Хаве это Хвостенко Волохонский. Вот они под этим псевдонимом тройные три буквы, они всегда творили 60-е, 70-е годы. И вот по этой книжке, где все, в общем, собственно, шлягеры такие довольно пошлые, передранные у какой-то там, то у Колтрейна он берет эти джазовые, свинговые вещи, то он там Баха перерабатывает какую-то лютневую музыку, вот этот «Над небом голубым», который потом Гребенщиков прославил. Теперь Андрей, хоть слава богу, стал за нее какие-то деньги получать. Вот все эти песни я решил спеть. К этому мы решили приурочить одновременно, собственно, выставку к 71-летию «Хвоста». Вот это 14 ноября, просто выбрали там 4 дня. Андрей, собственно, наверное, приедет в Берлин, мы устроим круглый стол, где будет вот концерт. Но там я не только буду Хвостенко петь, но там я буду сам с собой, как всегда, кто я есть. Ну, я устрою там такой небольшой вечер музыкальный. И, видимо, могу забрать, все-таки есть люди, которые доверяют, у которых остались работы «Хвоста». Потому что сейчас в университете московском очень интересуется вот эмиграционной живописью и искусством, и особенно, ну, просто культурой конкретно тех времен, которые я застал. И эти вот девушки молодые, университетские, они вот, может быть, они некоторые приедут, они все хотят книги какие-то защищать, докторские там и так далее. Я начал заниматься музыкой с моим великим дедом и педагогом, который скончался в 85-м году, Яков Львович Каплун, который был альтист в Большом театре, соло-альто. Но он через 20 лет работы в Большом театре сошел с ума из-за сталинских репрессий, и его отправили на пенсию, на персональную творческую пенсию, довольно высокую. И он все последние годы свои воспитывал, собственно, меня, потому что я был единственный его внук, оказавшись сыном композитора Шервани Чилаева, который женился на его дочери. Итак, я с 4 лет начал заниматься на скрипке, выучил как бы сольфеджио, и так до 7 лет я уже владел, собственно. У меня был абсолютный слух, я владел более-менее скрипкой, и меня поместили в ЦМШ. И за 7 лет в ЦМШ, 8, вот основного фундаментального музыкального образования тех времен, еще это все-таки 60-е, какие, начало 70-го года, потом меня окончательно от музыки отвратили.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров» в рубрике «Наши современники» музыкант, композитор, педагог Камиль Чалмаев. Он живет и работает в Париже и в Берлине.
Собственно, в Ленкоме все началось, потому что там меня Захаров принял в свой круг, вот этот театральный, познакомился с актерами, актрисами, создали «Юнона и Авось», который был очень знаменитый. Это во многом висело на моих плечах, как на классическом музыканте с образованием, потому что Рыбников тогда нам нот не давал, а давал как бы записи, и, в общем, надо было снимать, давать эти темы. Этим занимался в основном я. И потом эта «Юнона» очень активно начала ездить. То есть она очень хорошо прошла в России, и потом нас пригласили в Париж на 45 дней, и вот так. Тогда я решил, что я там останусь. Это было в 83-м году. И вот в 83-м я бросил монетку, сказал, вот сюда я бы приехал жить. И все, собственно. А потом я бросил Ленком, потому что я начал, ну, там крестился в какой-то момент и начал выходить в церковь, и вдруг решил, что только туда я буду ходить, и что это все болото, театр, это все не нужно никому. И за полгода, собственно, стал регентом на болгарском подворье, на Таганке. И был такой Женя Кустовский, и есть уже Евгений Кустовский, гениальный совершенно человек, регент высочайшего класса и педагог, вот это мой учитель. Я просто выразил желание, в этой системе всегда пели музыканты, я как бы начал петь тоже в Ленкоме, потому что я все время играл, вдруг выяснилось, что поскольку я сольфеджио владею, то и петь могу. И он меня сначала подключил к своим малым составам квартеты, потом к большому, потом сказал, пой все время, потом я там устроился, даже на работу, понял, что за это можно деньги получать, и заработать. Потом мне сказали, давай дирижируй, в общем, объяснили как, и с тех пор вот я на клиросе, собственно, стою. И потом я бродил по массе разных храмов, пока не перестроился последние 2 года перед отъездом на Ваганьково, и там это была огромная работа, каждый день, утром, вечером, по 2 службы, собственно. И с большим, с левым хором, и с правым хором. Я всем этим дирижировал, зарабатывал хорошие деньги. одновременно занимался авангардным театром, потому что тогда же мы познакомились с Анатолием Васильевым, тогда же 87-й год его открытия, да, собственно, и вот я сразу к нему туда попал и начал с самого первого дня заниматься его музыкой. И там мы сделали бесы, оркестр я собрал небольшой, сочинил музыку. И так как-то вот два года до 89-го я там туда прошли, и мне все это тоже надоело, и я просто почувствовал, что надо оттуда куда-то... Просто уже не мог больше переносить ни страны, ни обстановки, ни какой-то безнадёги и безысходности. И я уехал во Францию. И во Франции, зайдя случайно в собор, и мне сказали: а, ну вот у нас есть место псаломщика. Как раз ушел человек неделю назад, он 20 лет вообще работал, и теперь он уволился. Вот нам нужен, кто будет псаломщик. А мне 27 лет. Но это был отец Михаил Осоргин, и он тогда меня поймал, там зазвал после службы. Тогда был еще владыка Вагнер, отец Георгий. То есть владыка Георгий, немец, который управлял этими приходами константинопольскими. И меня отец Михаил говорит: хочешь остаться, вот есть там, будешь учиться в Газовском институте. Я говорю: окей. Ровно там 20 секунд подумал, говорю: окей, хорошо. То есть решил судьбу довольно быстро. И стал учиться в этом институте и одновременно заниматься псаломничеством и вот на Олювье де Сер, на русском христианском движении, в РСХД. И где я, собственно, до сих пор и нахожусь. Уже 22 года.
Les immortels instruits de sa naissance pour l'admirer descendirent des cieux sur lui, sur vous ils attachaient leurs yeux.
В 91-м приехал Толя, и Анатолий Александрович сказал, что ну вот нечего здесь тебе делать, там всякой баклуши бить, давай будешь делать мой спектакль со мной в комедии французской. Я говорю: ну, буду, значит, буду, все. Это было «Баль маске», то есть «Маскарад» Лермонтова. Это была первая, собственно, моя крупная работа, и она, в общем, удалась. Но он мне запретил писать музыку, хотя шла речь о моей оригинальной музыке. Он сказал: вот будешь делать Глазунова, как мистическую связь с Мейерхольдом. Да, самая дорогая мелодия — это «Маскараде» у Глазунова. Я не знаю, вспомню ли я, потому что это была страшная проблема научить Валерия Древиля ее петь. Это был романс, он назывался «Романс Глазунова». Там, я помню, что там «Безумный червь безумно гложет жизнь бесполезную мою». Такая была какая-то ужасная история про червя. «Маскарад» шел долго, было по меньшей мере 40 спектаклей. Молитва мне дорога, потому что она молитва по своему определению, Богородичная тропа четвертого глаза, Богородица Дева радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, благословенна ты в женах, и благословен то чрево твоего, и Господь родила душ наших. Вещь самая такая первая, простая, и относящаяся к христианству, то есть к рождению, значит, человека, Бога, к матери его. Я всегда к этому относился очень... всерьез, но в свое время я сочинил такую вот, я ее сыграл на контрабасе, еще когда с Ленкомом расставался, она входит в самый-самый мой первый диск, когда тогда дочку у меня увезли, я потерял там связь с Машей, ей сейчас уже скоро 30 тоже девушки, она в Штатах живет, и тогда я вот эту вот Аву Марию написал, первую, и на контрабасе, как-то ее сам с контрабасом и с собой ее пел.
Богородице Дево, благодатная Мария, Господь с тобою, благослови.
Что-то здесь происходит вот, в Германии, что-то новое. Опять же, связанное с, там, с моими предками, со смертью. Ну, в общем, ничего никак, не совершенно вроде никак. Ну, там, может, то, что там вермахт там, убил, не знаю, сколько-то человек, моего прадедушку и еще кого-то. Ну, в общем, не связано с одной стороны, с другой стороны связано. Да? То есть какая-то есть такая мистическая связь, то, что они в Украину вошли в 41-м году, и первое, что сделали, это там просто всех евреев как бы убрали. Это знаменитый первомайский вот эти вот шавни, как это называется, типа Бабий Яр. Ну, в общем, там просто склады там костей, вот их до сих пор не могут разобрать, они там есть и есть. Я туда езжу, кстати, теперь. Уже я работаю с Украиной в последнее время и с больными детьми, вот, и инвалидами в Одессе много. И через Первомайск все время проезжаю. Первомайск это 120 километров, это называлось Голтово, Львиополе и Богополье. Такие были три городка, в котором в одном жили поляки, в другом казаки и в третьем евреи. Это было такое местечко. Голтово жили евреи. И, ну, просто так оказалось, что у меня там знакомые хорошие, они прям чуть ли не вообще в том месте, где эти дома стояли. Я практически нашел вообще последний раз уже дом вообще моего прадеда. Иосиф такой был, Каплун. Тут так это связано таким, да, странным, таким далеким каким-то воспоминанием. Язык, то, что мой дед очень хорошо владел, он немецким, ну, идышем, но как-то он в какой-то момент он перестал, сказал, стоп, я больше никогда не буду на нем говорить, и все. И вот это возвращение этого языка в мою среду действий, оно как-то сейчас так передо мной новую перспективу создает. Я не знаю, в чем она заключается пока, потому что, чтобы понять, как это в музыке, знаете, в средневековье, чтобы понять, с чего начиналась мелодия, надо дойти до ее конца.
Богородице Дево, радуйся, благодатная Господь с тобою, благословенна ты, жена.
Музыкант, дирижер, композитор Камиль Чалмаев в рубрике «Наши современники». Его записала Елена Соловьева. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.